Итак, друзья, сегодня у нас 12 января 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Наша архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, это сегодняшние лекции, посвященные Бхагавадгите, очередной ее части. Мы дошли до 11 главы в Бхагавадгите и будем ее сегодня изучать. Но прежде чем мы пойдем, если вдруг какие-то вопросы по предыдущим главам возникли, самое время их озвучить, чтобы мы поразмышляли над ними и ничего не осталось неосмысленным. Есть ли вопросы у кого бы то ни было? Или нет вопросов? Или никто ничего не помнит, как всегда, что, скорее всего, самое вероятное в этой ситуации. Так, ладненько. Если вопросов нет, мы продолжаем, соответственно, следующую главу. Итак, Света, я прошу тебя, прочитай нам.
Арджуна сказал: из благоволения ко мне слово о высочайшей тайне, узнаваемой как высочайший атман, поведано тобой, им рассеяно мое заблуждение. Ибо я в подробности слышал от тебя о возникновении и исчезновении существ и о твоем, о лотосаоке, неприходящем величии, таким, каким ты сейчас себя описал, о великий Господь, вожделею зрить твой владычный образ, о высочайший дух, Пурушаттама. Если ты полагаешь, что я в состоянии его созерцать, о повелитель, владыка йоги, то яви мне себя неприходящего.
Так, и дальше, чуть-чуть дальше, мы сейчас дойдем до...
Шри Бхагаван сказал: Вишвапартха, эти мои формы стократные, тысячекратные, разнообразные, божественные, многоцветные, разнообразные статью, вишть адитьев, васавов, рудров, ашвин, марутов, вишть многое ранее невиданное, чудесное обхарата, вишть целокуп настоящий здесь, теперь весь приходящий мир, с подвижным и неподвижным в моем теле, Гудакеша, и иное, что еще хочешь видеть. Но ты не можешь видеть меня этими твоими глазами. Божественные очи дарую тебе. Вишь мою владычную йогу. Санджая сказал.
Так, и давайте мы здесь. Ага. Значит, итак, глава 11 начинается с того, что Арджуна попросил Кришну предстать перед ним не в его человеческом обличии, а в его изначальной форме Абсолюта. То есть я напоминаю вам, что как бы согласно вот этой философии, идеологии Древней Индии, Абсолют, на то он Абсолют, что он может делать все, что угодно. И в данном случае он пришел в мир людей как человек. В форме обычного человека. Арджуна же попросил его, не мог бы Кришна показать себя в своей естественной форме, изначальной форме, в той форме, в которой, ну, в общем-то, Абсолют есть. На что Кришна ответил: да, ты можешь в этой вселенной увидеть много разных форм, ты можешь увидеть много разных существ, и простых, как муравей, там, и волшебных, как какие-то там запредельные божества, но меня ты таким образом увидеть не сможешь. Ты не сможешь увидеть Абсолют глазами. Для этого нужно другой инструмент познания. И здесь мы давайте еще раз такой небольшой экскурс назад сделаем в устройство человеческого тела и вспомним, Что из себя представляет человек? Вот каждый из вас сейчас здесь сидит. Ну, мы помним там. У нас есть тело, руки, ноги, голова. У нас есть органы чувств, через которые мы получаем информацию об окружающем мире. То есть, как бы, у нас есть каналы, по которым эта информация извне попадает вовнутрь. Что это за каналы информации? Это осязание, обоняние, зрение, распознавание вкуса. Что еще я забыл? Всего их пять. Слух. И по сути дела, смотрите, сейчас современные компьютеры могут там воссоздавать сколь угодно близко реальность, если вам там в ушах будут наушники, перед глазами экран монитора, под носом, скажем, как мы там, чаша с благовониями, во рту жвачка. Что еще? Да, и кто-то вас будет, значит, это самое, поглаживать, значит, это самое, по спинке, да, или за ушком чесать, чтобы полностью тактильное воспроизвести канал информации. И, собственно говоря, у нас нет больше, ну, таких общепризнанных каналов информации. Иногда вы можете прочитать в тех или иных книжках про так называемое шестое чувство или там про какие-то там сверхспособности, с помощью которых помимо обычных органов чувств вы можете получать информацию. Но, как вы помните, официальная наука это опровергает по той простой причине, что нет достоверно повторяющихся прецедентов, когда бы тот или иной человек демонстрировал способность вот этого шестого чувства. Мы можем сколько угодно читать книжки там, про экстрасенсов, про ясновидящих, яснослышащих, яснознающих там, и так далее, и так далее. Да. Но официальная точка зрения официальной науки говорит, что такого нет. Почему? Ну потому что нет человека, который бы, знаете, как вам сказать, в любой момент мог продемонстрировать это. Вне зависимости от каких бы то ни было условий, там, проведения эксперимента и так далее и тому подобное. Просто нет и все. Это, конечно, вовсе не значит, что нет таких людей и нет такого канала информации. Это говорит только лишь о том, что мы с вами, ну или как, современная наука, пока еще не подошли к этому. Ну да, собственно, это и не важно. Даже если есть этот какой-то канал информации, то все равно наблюдается следующая схема. Вся информация попадает в ваши сперва грубые органы чувств, такие как глаза, уши там, и так далее, а затем в ваш разум. А затем только лишь пройдя через разум, эта информация доходит до вашего высшего Я. Разум тоже сделан, как учит нас йога, достаточно сложно. То, что мы называем обычным разумом, в йоге делятся на три разума. На три составных части разума. Это так называемый манас. Это так называемая будхи. Это так называемая читта. Функция манаса — это либо пропускать, либо не пропускать информацию от органов чувств в будхе. То есть манас как такая секретарша, которая либо пускает, либо не пускает посетителей к начальнику. Она до известной степени запрограммирована. Манас до известной степени запрограммирован, на какие потоки информации пускать, какие не пускать. Ну вот в частности, я сейчас вам читаю эту лекцию, вы слышите мой голос. И ваш манас склонен пропускать аудиоинформацию и, допустим, в меньшей степени склонен пропускать какую-нибудь другую информацию, скажем, обоняние, осязание там, или еще чего-нибудь. Мы говорим, человек ушел в слух, он полностью сосредоточен на услышанном. Наоборот, если вы будете во что-то всматриваться, то вы можете забыть про слух. Вот функция манаса. Это то давать поток информации чему-то, то не давать. Затем, когда поток информации все-таки проникает через манас и попадает в другую часть разума, которая называется будхи, то происходит следующее очень интересное явление. Под действием той информации, которую пропустил Манас, в Будхе формируется точная копия объекта или явления, значит, которая породила источник этой информации. То есть, грубо говоря, вы смотрите на человека, ваши глаза берут информацию об этом образе человека. Если Манас пропускает эту информацию в Будхе, то в вашем Будхе возникает точная копия человека. И сделана эта копия из тончайшей материи Будхи. Или, как иногда в йоге говорится, из сатвичной материи. И, наконец, следующая часть в процессе познания. Третий ваш разум, который называется читта, начинает исследовать эту точную копию в Будхе. То есть читта это, как знаете, такой фонарик, который вы направляете на точную копию объекта в Будхе и, например, высвечиваете образ человека. И вы говорите: о, я вижу человека. На самом деле вы видите ту копию, которая сформирована в разуме человека. И если понимать эту философию, можно понять множество сверхспособностей, ну, самых разных оттенков характера, но мы сейчас о них говорить не будем. Итак, получается, что любой поток информации обязательно должен пройти через разум. И потом, пройдя через разум, ваше высшее я либо его осознает, либо не осознает. Получает опыт или не получает. И вот все, что касается обычных объектов и явлений, откуда мы знаем о них? Ну как откуда? Мы что-то видели, что-то слышали. Кто-то нам что-то рассказал. Но есть такие объекты и явления, которые мы никогда не видели и не слышали. Но мы знаем о них. Каким образом? А таким образом, что наш разум познал, что это есть. Ну, в частности, сейчас там современные ученые говорят, что они сделали какой-то гигантский прорыв в области исследования микромира, что якобы они там получили какие-то элементарные частицы и так далее и тому подобное. Так вот, чтобы что-то увидеть, вы должны использовать глаза и свет. А чтобы свет давал информацию о каком-то объекте, этот объект должен быть больше определенных размеров, чтобы световая волна или квант света ударился об этот объект, отразившись, значит, попал вам в глаз, соответственно, в глазу формируется нервный импульс, и уже мозг получает эту информацию. Так вот, представьте, что вы имеете дело с объектами размера много-много меньше, чем световая волна. Световая волна в принципе не может никакую информацию об этом дать. Ну, например, там какой-нибудь размер электрона. Вот иногда спрашивают, а какого цвета электрон? А вопрос не имеет смысла. Так вот, получается, что какую-то информацию о мире окружающем мы как бы получаем через шестой орган чувств. Этот шестой орган чувств называется разум. Таким образом, пять обычных, к которым мы привыкли, плюс шестой разум. И разум может в разных режимах работать. Ну, в первую очередь, как разум работает? Аналитически. Если у вас есть какие-то предпосылки для того или иного явления, вы садитесь и думаете, а как оно все там сделано? Ну, допустим, когда ученые еще там в начале 20 века исследовали, как устроен атом, они получили много всяких косвенной информации из эксперимента, а потом собрали всю эту информацию вместе и стали размышлять, и как бы их разум увидел устройство, устройство атома. То есть мы увидели своим разумом то, что мы не могли увидеть ни зрением, ни какими другими чувствами. Вот, поэтому Во многих йоговских текстах считается, что у нас не 5 органов чувств, а 6. А разум – это такой своеобразный, утонченный орган чувств. Мало того, что все оставшиеся 5 подчинены действию разума, так он и сам по себе работает как орган чувств. То есть в йоге низводят наш разум всего лишь до органа чувств, который постигает вот таким образом окружающую Вселенную. Но этого мало, говорят йоги. Есть принципиально другой способ познания мира, который не использует ни 5 обычных органов чувств, ни даже 6 этот орган чувств разум. Это иногда называется прямое постижение. Или когда вы свет сознания непосредственно направляете на то, что вы решили постигнуть. То есть в обычная ситуация познания происходит следующим образом. Вот вы сейчас сидите все в зале и слушаете лекцию. Ваше высшее Я, которое везде и нигде, направляет поток сознания в ваши внутренние структуры. Этот поток сознания проходит через читу и высвечивает все то, что сформировано в Будхе, как точная копия. А в Будхе сформировано то, что пропустил Манас. А Манас пропустил то, что увидели или услышали ваши органы чувств. Вот такая достаточно долгая цепочка. Объект, грубый орган чувств, тонкий орган чувств, Манас, Будхи, Читта, а Читты – ваше высшее Я. На каждом из этих переходов возможна ошибка. На каждой из этих трансформаций может закрасться иллюзия. Поэтому, собственно говоря, мы просто привыкли к тому, что вот мир такой стабильный, понятный, привычный. Какой мир на самом деле, мы не знаем. А вот теперь представьте, что у вас возникла способность от вашего высшего Я непосредственно луч сознания направлять не на ваш разум, а минуя ваш разум, на тот объект или явление, которым вы интересуетесь. И это называется высшая интуиция. Точнее, названия у этого явления очень много, но по сути дела любая йоговское настоящее исследование мира основано на этой высшей интуиции. Вот обратите внимание, разница между подходом современной науки и подходом йоги. Подход современной науки – это в первую очередь исследовать все то, что есть в Будхе, то есть точную копию объекта явления, над которым ты размышляешь там, и так далее. Йога говорит, да, это хороший метод, но есть еще более высший метод – не пользоваться Будхе, а непосредственно напрямую направить свое сознание на то, чем ты интересуешься. Если вы будете удерживать свое сознание, то тот объект или явление полностью покажет вам себя. И вот, забегая немножко вперед, по сути дела в йоге считается, что если и возможно общаться с Абсолютом, если и возможно увидеть Абсолют, то сделать это можно только таким способом и больше никаким. А это состояние, когда вы напрямую пользуетесь своей высшей интуицией, минуя разум, называется высшим самадхи. Но в то же самое время вы должны очень четко помнить, что если вы, скажем, таким образом получили какую-то информацию, то эта информация никогда не противоречит той информации, которую вы могли бы получить обычным способом. И вы должны помнить, что высшее никогда не противоречит обычному логическому. То есть обычное логическое – это частный случай более высшего. Вы с помощью самадхи и высшей интуиции можете познать очень много, как устроена Вселенная. Но это никогда не будет нарушать все то, что вы можете познать с помощью обычных органов чувств. Поэтому если вы когда-нибудь в своей жизни встретите совсем уж невменяемого человека, который будет говорить, он значит, видит высшее, что он такой, значит, наделен сверхспособностями, да, но вдруг потом выяснится, что а реально эта жизнь не подтверждает этого высшего, что человек просто бредит. То знаете, что бы он ни говорил, это серьезный способ усомниться, а действительно ли у него высшее переживание или нет. Но об этом чуть попозже. Итак, Арджуна попросил Кришну явить свою форму. Кришна сказал, ты знаешь, Арджуна, обычным образом меня увидеть невозможно. И дальше читаем. Да, конечно, конечно. Да, давайте, если вопросы, сразу же задаем.
В момент того, когда мы видим высшее, нет разницы между высшим и формой, через которую...
Это нет, чуть-чуть попозже. Это чуть-чуть попозже. Я понимаю, о чем ты, но сейчас давайте чуть попозже. Все по порядку.
Это сказав, Ураджа, великий владыка йоги, Хари явил Партхи всевышний владычный образ с многочисленными устами, очами, многочисленными чудесными явлениями, многочисленными божественными убранствами, многочисленным божественным воздетым оружием, облаченный в божественные венцы и одежды, умощенный божественными мастями, всечудесный, пламенеющий, бесконечный, вездесущий, всюдуликий. Если бы в небе разом возникли светы тысячи солнц, эти светы походили бы на сияние того Махатмы. Там, в теле Бога богов, увидел тогда Пандава целенокупно пребывающий весь мир, многократно разделенный. Тогда, проникнутый изумлением, с вздыбившимися волосами Тхананджая воззвал к Богу, преклонив главу, сложив руки. Арджуна сказал, «Вижу богов в твоем теле, о Боже, также множество разных существ, владыку Браму, сидящего на лотосе престоле, всех риши и божественных змеев. Вижу тебя с многочисленными руками, чревами, устами, глазами, везде бесконечно многообразного». Ни начала твоего, ни середины, ни конца также не вижу, о владыка всеобразный, венчанного со скипетром и диском, преисполненного блеском, пламенеющего во все стороны, вижу тебя, труднозримого, везде пламенеющего огнями, стрелами молний, неизмеримого. Тебя подобает ведать, как высочайшее, неприходящее. Ты высочайший кров Вселенной. Ты неприходящий, хранитель вечной Дхармы. Ты неизменный дух Пуруша. Так мыслю я. Без начала, середины, конца. Бесконечно мощного, с бесчисленными руками. Луна, солнце около. Вижу тебя с устами, пламенеющими жертвенным огнем, блеском своим, озаряющего эту вселенную. Ибо то, что между небом и землей, преисполнено тобою одним, так же и все стороны света. Узрев этот твой чудесный, ужасающий образ, тройственный мир трепещет, о Махатма, в тебя вступают эти сонмы богов. Другие, трепеща, славославят, сложив руки, восклицая свасти, великие риши и сонмы совершенных, воспевают тебя великолепными песнопениями. Рудры, адитьи, васавы, садхи, вишни, ашвины, маруты, ушмапы, сонмы гандхарвов, якши, асуров, ситхов взирают на тебя в восторге. Образ твой великий, с многочисленными девами и очами, умощнорукий, с многочисленными руками, бедрами, ступнями, с многочисленными туловищами, с многочисленными выступающими клыками. Миры, узрев, трепещут, так же и я, касающегося небес, сияющего, многоцветного, с разверстыми девами, с огромными пламенеющими глазами, увидя тебя, трепещет до глубин моя душа. Я не нахожу ни решимости, ни покоя, о Вишну. Выступающие клыки твои, девы, увидав, подобные пламени, все уничтожающего времени, я не узнаю сторон, не нахожу спасения. Умилосердись, о владыка богов, прибежище мира. Эти все сыновья Дхритараштры вместе со множеством властителей земли, Бхишма, Дрона, также тот сын возничего вместе с моими представителями войск, вступают поспешно в твои девы с торчащими клыками, наводящими ужас. Некоторые, повиснув между зубов, виднеются с размноженными головами. Как рек многочисленные водные потоки спешат, стремятся, направляясь к океану, так и эти витязи человеческого мира вступают в твои пламенеющие девы, как мотыльки попадают в горящее пламя, гибелью завершая стремление. Так на гибель вступают миры в твои девы, завершая стремление. Отовсюду ты облизываешь миры, их целиком поглощая пламенными устами, наполнив сиянием весь приходящий мир. Твой ужасный жар его накаляет, о Вишну. Поведай мне, кто ты, ужасно образный, поклонение тебе, о высший из богов, смилуйся. Познать стремлюсь тебя изначального, ибо я не постигаю твоих проявлений.
Ага. И вот, друзья, смотрите, какая здесь такая триллерная развязка. Значит, Кришна был возничий у Арджуны. Они общались как друзья. Значит, Арджуна был более высокопоставленный в иерархии, значит, того устройства общества. Кришна менее высокопоставленный. И, ну, как Арджуна относился к Кришне? Ну, как к человеку, да, там, действительно наделенному мудростью, там, способностями, но как к человеку. Значит, да, Арджуна попросил Кришну явить свой облик, а тот взял да явил. Значит, тут-то, что называется, ножки и подкосились, да, при этом виде. Значит, тут-то открылась какая-то совершенно такая фантасмагорическая картина, настолько сильная, что бедный Арджуна просто испугался. Что, кажется, рядом с ним, ну, как говорится, не просто человек, а ого-го. Вот. Это вот если такую общую сюжетную линию рассматривать Бхагавадгиты. Еще раз напоминаю, две армии стоят друг против друга. Сейчас начнется война. Арджуна говорит, не хочу сражаться. Кришна говорит, ну как ты не будешь сражаться, ты обязан сражаться. Я тебе сейчас объясню, как устроен мир. Ты все поймешь. И поймешь, что ты сражаться должен. Действительно объяснил. Арджуна понял, что да, действительно должен сражаться. Но все-таки Арджуна попросил, а теперь покажи свою истинную природу. Кришна показал свою истинную природу, и Арджуне стало страшно. Вот если так коротко. Вот. Мы чуть-чуть коснемся еще дальше вот этой череды событий, но сейчас здесь самое главное. На самом деле, вот эта часть Бхагавадгиты одна из самых таких, как вам сказать, спорных частей и одна из самых вводящих в заблуждение. Некоторые даже считают ее самой сомнительной частью. По той простой причине, что, собственно говоря, когда Абсолют себя проявил, показал, то, безусловно, он, ну, согласно даже всему тому, что мы изучали перед этим, он вне времени, пространства, образов, вне каких-то атрибутов. То есть это что-то поистине грандиозное. А здесь же дается описание вполне конкретное. Вот множество там ликов, множество ртов, пожирающих, значит, чего-то там, множество клыков, раздирающих на части там, и так далее, и тому подобное. То есть это заведомая, как бы такая, знаете, упрощенная модель для описания того, что же есть абсолют. И на самом деле эта упрощенная модель в свое время сыграла очень дурную службу с Бхагавадгитой. Почему? Потому что она резко настроила против себя представителей западных религий. Представители западных религий, вы помните, что Индия была колонией Великобритании, туда проникали многочисленные миссионеры, которые пытались, значит, что называется, обратить местное население в свои там, к разновидности веры, там их тоже было много. И, безусловно, они изучали, а что же из себя представляла в философско-религиозном плане Индия. И многие из них были буквально потрясены вот этой вот стройной логичностью описания высшего абсолюта. Недвойственного высшего абсолюта. Почему? Потому что в этом отношении, конечно, вот эти попытки наших даже вот аврамических религий описать природу Творца, это детский лепет по сравнению с философией йоги, Индии, ну и йоги в частности, да? И многие эти миссионеры были буквально очарованы логичностью и последовательностью вот объяснения устройства мира и устройством всего на свете. Более того, даже концепция человека-бога, когда Бог может прийти к людям в теле человека, тоже очень многим понравилась. Она много чего объясняла. И все с воодушевлением, значит, принимали эту идею до тех пор, пока не началось описание, как Кришна себя явил в свою истинную природу. И понятно, когда они начали читать про многочисленные клыки, разрывающие всех на части, и там многочисленные эти, ну, а это, в общем-то, аллегорическое, друзья, аллегорическое описание времени в терминах средневековой Индии. Вот как объяснить, что такое время, друзья? Время – это то, что все разрушает. А и фактически в этом смысле для нашего мира, мира вечного видоизменения, абсолют наиболее, как бы так, четко проявляется через разрушение, через изменение мира. Вот каждый из вас может сколько угодно с пеной у рта спорить о философских каких-то концепциях, но вряд ли кто-нибудь из вас будет отрицать, что в мире есть понятие смерти. Это данность. Просто данность. И вот для описания того, что вот этот круговорот рождения и смерти, этот круговорот рождения и смерти поддерживается изначальным абсолютом, просто абсолют создал такой механизм. Оно должно было пониматься аллегорически, а его начали понимать буквально. Ну и понятно, все с ужасом представители, значит, этих религий западных сказали, вот они демоны, вот он, значит, этот самый, как его, самый главный там представитель зла, что, собственно говоря, до сих пор бедным кришнаитам вину вменяют, что типа, вот что у вас там в Бхагавадгите там написано, там Кришна явил свой облик, да не дай бог такой увидишь, ты. То есть, знаете, все изображения чертей в церкви просто так детский лепят по сравнению с таким, знаете, этим наваждением, видением. Но это просто один из тех моментов, когда мы из одной ментальности, из одной культурной среды какие-то понятия, какие-то знания вот так вот некритично начинаем переносить в другие. То есть изначально считается, что, конечно же, нет у Кришны зубов. В том плане, что он ими всех там пожирает, такой монстр гигантский, который только и делает, что кого бы это значит. Вот. А имеется в виду, что вся та сила разрушения, которая есть во Вселенной, точно так же вся та сила рождения, которая есть во Вселенной, а также вся та сила сохранения, что есть во Вселенной, это, по сути дела, проявление изначального абсолюта. А абсолют вне имени, форм, зубов там или не зубов. Понимаете, можно сказать, что все зубы его, но можно сказать, что у него вообще нет зубов. Понимаете, потому что и то, и другое, и та, и другая постановка вопроса не имеет смысла. Вот. Поэтому это такая вот известная трудность в Бхагавадгите, особенно если вы начнете эту Бхагавадгиту там своим там родным и близким цитировать, они дойдут до этого места, скажут, да, хорошенький текстик, да. Значит, теперь дальше мы идем. Итак, что же явил, называется, Кришна Арджуне? А явил он взгляд на мир с позиции, которая выше, чем пространство и время. То есть, грубо говоря, Арджуна увидел прошлое, настоящее и будущее, потому что поднялся вне времени и пространства. И он уже увидел, когда действительно сейчас начнется битва. Но уже с позиции абсолюта, говорится, совершенно ясно видно, кто погибнет, кто останется в живых. Он абсолютно четко увидел, что часть воинов будут убиты. Часть воинов останутся живы и так далее. Что уже как бы вот такая идея в Бхагавадгите, что на самом деле это не ты что-то делаешь, это моя игра. Что все уже и так должно быть. То есть какая-то часть такой кармической предраспределенности. Вы помните, что каждый из живых существ это по сути дела смесь свободы и предопределенности. Вот никто из вас не может сказать, что он свободен. Но также никто из вас не может сказать, что он полностью обусловлен. Каждый человек это какая-то часть у вас свободна, какая-то часть предопределена. И вот если анализировать ту часть, которая предопределена, ну как раз и получается карма. И Арджуна просто увидел с позиции вне времени, как эта карма сейчас будет разворачиваться. Что эти люди породили много всего. И следующий шаг, согласно их карме, что они просто погибнут. Но тут есть другая маленький, тоже такой маленький момент. Но ведь другая часть человека свободна. И вот если человек, ту часть, которая свободна, будет направлять, скажем, на абсолюта, ну или в терминах Бхагавадгиты на Кришну, то можно воспользоваться своей свободной части таким образом, чтобы как бы исправить предопределенность кармы. Поэтому, когда говорят, что в этом мире только лишь судьба, что каждому на роду написано и все, точка. Нет, это неправда. Другие говорят, что нет никакой судьбы, что все свободны, знаете, что хочешь, то и будет. Тоже неправда. Мир сложнее. И если вы хотите, скажем, избежать предопределенности кармы, то вы должны взять свою свободу и направить ее на как бы вседержителя кармы или на того, кто вообще придумал этот закон кармы, то есть на абсолюта. И если вы, как помните, в предыдущих лекциях мы говорим, таким образом волеизъявите, что в вашей жизни появится этот мощнейший фактор силы как абсолют, то он самым эффективным способом использует вашу свободу, чтобы либо быстро искупить карму или быстро ее изжить. Так как он управляет этой кармой. Он управляет всем этим. Но в данном случае ситуация уже была предопределена, потому что и по ту, и по другую сторону в этой битве эти живые существа, безусловно, ну, не достигли еще такой степени, вероятно, познания абсолюта, чтобы как-то изменить свою траекторию. И поэтому, так как они не обратились непосредственно к абсолюту, то они попадают под те законы, которые сами же и придумали, а эти законы в обязательном порядке должны были привести к тому, что они в этой битве погибнут. Собственно, все то, что и как раз и увидел Арджуна. То есть, еще раз давайте, сухим остатком. Милостью абсолюта, который пришел к Арджуне в форме Кришны, у Арджуны проснулось высшее интуитивное видение. С помощью этой высшей интуиции, которая исходит от его «я», он увидел, всю Вселенную с позиции вне времени и пространства. Таким образом, он одновременно познал всю Вселенную и как следствие того, кто породил эту Вселенную. Он познал высший принцип, породивший эту Вселенную, Абсолют, и он увидел, как Абсолют в каждодневной вот этой рутине рождения, творения, смерти, поддержания проявляется. И он увидел, что все явления, с которыми мы сталкиваемся и думаем, что они сами по себе, что вот где-то что-то возникло, а где-то что-то разрушилось. А где-то что-то возникло, а его пытаются разрушить, а оно не рушится. Хоть что ты делай, да? А где-то наоборот, где-то что-то возникло, как ни пытайся его сохранить, а оно все равно рушится. Так вот, он увидел, что если что в каждом этом случае... Это как бы импульс от Абсолюта, который запредельный, с одной стороны, но проявляется вполне конкретно. И вот только так надо понимать вот эти вот многочисленные описания проявления Кришны. Вплоть даже до вот этой фразы, знаете, такой вот, что «ярче тысячи солнц». Вот когда-то, когда мы еще первые лекции читали по Бхагавадгите, я напомню вам, Бхагавадгита интересовался... Роберт Оппенгеймер, отец американской атомной бомбы. Собственно, не будь Оппенгеймера, вероятно, бы и бомбы-то не было, потому что приходилось решать такое количество неразрешимых технических подробностей, что буквально даже за месяц до первого испытания не было уверенности, что там сработает что-то или не сработает. Да, так вот, когда взорвали первую атомную бомбу, а взрыв этот действительно, как говорят очевидцы, что-то феерическое, потому что вспышка настолько мощная, которая в миллионы, там, не знаю во сколько раз, ярче солнца. А потом за этим, за всем пошла вот эта вот разрушительная, все сметающая на своем пути вот эта вот сила, да, ударная волна там и так далее. Да, то самое первое, что пришло в голову, как говорят Оппенгеймеру, это кусочек из Бхагавадгиты. Вот примерно из этого места. Что я там ярче тысячи солнц, я стал смертью, сокрушительницу миров. А, значит, что само по себе, знаете, как вот, ну так, характеризует ту мощь, которая заключена, да, была в атомной бомбе, ну а для Кришны ту мощь, которую он увидел в Арджуне. Вот. Но интересно дальнейшее развитие этой ситуации. Итак, Арджуна увидел с помощью своей интуиции, познал Абсолют. Увидел с позиции вне времени и пространства, что творится и что будет. И на самом деле ужаснулся от того, что насколько грандиозная картина ему открылась. Причем творец этой картины его возничий Кришна, к которому он так вот по-небратски, в общем-то, в обычной жизни относился, что называется. Дальше читаем. Да, конечно, конечно.
Тут написано, что... Победы мне, кто ты ужасно ужасный, поклонение тебе у высших из богов с милостью. Познать стремлюсь тебя изначального, и я не постигаю твоих проявлений. Я не очень понимаю, здесь постижение абсолютно еще не произошло.
Ну, давайте мы сейчас эти мелочи, оно произойдет обязательно очень скоро, да, давайте мы сейчас дочитаем до конца, потому что сейчас вот если мы будем вырывать из контекста, у вас не сложится общей ситуации. Конечно же, что самое первое, на что, как, ну, чем, так сказать, потрясен человек, это то, к чему, ну, как бы, те проявления, с которыми он сталкивается. Но...
Мне просто интересно,
сейчас, секунду,
чтобы
секунду.
Мы... Абсолютно нужно,
да, нет, сейчас. Слушай,
мне интересно, в каком момент.
Сейчас, сейчас, секунду, секунду. Я отвечу на вопрос, только не все сразу. Дальше читаем потом. Потому что иначе мы сейчас собьемся, мне надо одну линию завершить, потом будем другую.
Шри Бхагаван сказал. Я есть время, кала. Возрастая, я причиняю разрушение миру. Для уничтожения миров я здесь продвигаюсь. Помимо тебя все они не будут жить, те войны, которые стоят друг против друга в обеих ратях. Поэтому восстань, достигай славы, победи врагов. Насладись благоденствующим царством, ибо мною раньше они были поражены. Будь лишь орудием, как воин, стоящий слева. И Дрону, и Бхишму, и Джаядратху, и Карму, а также других богатырей, мною убитых, ты рази не колеблясь, Сражайся, победи в борьбе соперников. Санджай сказал. Услыхав эту речь Кешавы, сложив руки, трепеща, венценосец, совершив поклонение, снова так сказал Кришне, заикаясь, боясь, трепеща, преклоняясь. Арджуна сказал, достойно, о Хришикеша, о твоей славе радуется приходящий мир и ликует. Ракшасы в страхе разбегаются по сторонам, и все сонмы блаженных преклоняются. Как же мне славить тебя, о Махатма, более великий, чем Брама, первотворец, бесконечный, владыка богов, миродержец, вечное бытие и небытие, которое есть запредельное то. Ты изначальный бог, Пуруша, древний. Ты высочайшее прибежище мира, ты познающий и познаваемая, высочайшая обитель, тобой распростерта вселенная, о бесконечно образный. Ты Ваю, Яма, Агни, Варуна, Луна, владыка существ и предок. Слава тебе да будет тысячекратная. И снова, и больше слава и слава тебе. Слава тебе с востока и запада. Слава тебе отовсюду. Ты все, бесконечна твоя мощь, неизмеримо движение. Ты все проникаешь, ибо сам ты все. Считая за друга, если я дерзновенно говорил, «Эй, Кришна, эй, Ядава, эй, товарищ», не зная этого твоего величия, вследствие беспечности или дружеского влечения, или ради шутки, ты не был почтен при прогулке, при лежании, сидении, вкушении пищи, наедине. О, чью-то бессмертный, и даже при свидетелях, это прости мне, о незримый, о неизмеримый. Ты отец мира, подвижного и неподвижного. Ты его учителя почтенней. Подобного тебе нет, и превосходящего тебя нет никого иного в трех мирах. О, непревосходимо мощный. Поэтому поклоняюсь, простираю тело, умоляю тебя, владыка достохвальный, как отец к сыну, как друг к другу, как возлюбленный к возлюбленным. О Боже, соблаговоли быть терпеливым ко мне. Невиданное раньше узрев, я возрадовался. От страха трепещет мое сердце, монас. Тот яви мне, Боже, образ. Смилуйся, владыка богов, миродержец. Венчанного со скипетром, с диском в руке. Таким я хочу лицезреть тебя. В том образе четырехруком будь. О, тысячерукий, всеобразный. Шри Бхагаван сказал.
Значит, и давайте еще раз. Итак, значит, Кришна явил совершенно феерическую картину, и Арджуна вдруг испугался. Ну как же так? Я привык к Кришне, общался с ним как с другом, как с человеком. Ну, в обычной жизни, представьте, вы с кем-то общаетесь, а вдруг это оказывается совсем необычный человек. Более того, даже не просто не необычный человек, а вовсе не человек, а сам Абсолют. И, конечно же, Кришна, Арджуна начинает вспоминать, как он, значит, может быть, как-то так по-небратски относился, значит, не проявлял должного уважения, и начал тут же просить прощения, что ты уж у меня извини, я не увидел, кто ты был на самом деле. Ты уж прости мне, что я с должным почтением к тебе не относился, с должным смирением, что я там мог тебе перечить там, или еще что-нибудь делать. Вот. И в то же самое время тут же попросил его из всех многочисленных видений вот явиться ему вот в этом четырехруком образе. Ну и дальше.
Шри Бхагаван сказал, по милости моей, Арджуна, тобой был созерцаем этот мой высший образ в силу моей йоги, преисполненный славы, всеобщий, бесконечный, изначальный, в котором помимо тебя никто не созерцал меня. Ни посредством вед, ни посредством жертв, ни посредством изучения, ни посредством обрядов, ни посредством суровых подвигов в этом образе невозможно созерцать меня в мире человеческом. помимо тебя, о Витязь среди куру. Не скорби, не теряй рассудка, лицезрев тот мой ужасающий образ. Отогнав страх, с успокоенным сердцем снова созерцай этот другой мой образ. Санджая сказал. Так сказав Арджуне, Васудева явил снова свой образ. Махатма успокоил его, Арджуны, страх, явясь снова в своем кротком образе. Арджуна сказал, увидев этот человеческий образ твой кроткий, о Джанардана, теперь я снова прихожу в себя, в свое сознание и в свое естество. Шри Бхагаван сказал, ты увидал тот мой образ, который трудно созерцать. Даже боги постоянно жаждут созерцать тот образ. Не через веды, не через подвиги, не через дары, не через жертвоприношения нельзя таким созерцать меня, каким ты созерцал меня. Но неразделенным благоговением бхакти можно меня таким у Арджуна познавать, созерцать и воистину достигнуть, о подвижник. Кто совершает мое дело, ставит меня высшей целью, предан мне, отрешен от привязанностей, не враждебен ко всем существам, тот идет ко мне, Пандава. Так, в достославных упанишадах святой Бхагавадгиты, учение о Брахму, писании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит 11 глава, именуемая «Йога созерцания вселенской формы».
Вот. И вот смотрите, здесь следующая очень интересная тема, совершенно практичная. Итак, Арджуна просил явить образ Кришны. После того, как он увидел этот образ, он ужаснулся и понял, что он не может общаться с Кришной так, как он делал до этого. То есть, ну, собственно говоря, его потряс этот образ. После чего Кришна опять вернулся в свою привычную форму, как было, значит, до всего этого светопредставления. После чего только лишь Арджуна как-то его разум перестал, значит, вот быть в этом таком шоковом состоянии, он вновь вернулся к нормальной деятельности. Да? И вот здесь такая тоже, друзья, есть очень тонкая такая грань. Мы не в состоянии вот так разом в полном объеме переварить высшее. Нас это начинает пугать. А вообще говоря, есть такая даже теория из йог умирания, которая гласит следующую вещь, такую очень интересную, что когда мы с вами умираем, вне зависимости, как мы с вами прожили жизнь, то процесс смерти не очень приятная вещь. Хотя и говорят, что можно использовать процесс смерти для там, духовных практик, но я по этому поводу всегда всем рекомендую. Друзья, давайте лучше при жизни. А? И желательно вообще сразу же состояние бессмертия, чтобы вообще и не касаться. Да, так вот, смотрите. В момент смерти мы переживаем опыт, который нам не нравится. Этот опыт мы перетаскиваем в следующую жизнь, поэтому мы и боимся смерти. Потому что мы многочисленное количество раз умирали уже. Так вот, это состояние, которое вызывает страх и трепет. Но с другой интерпретации процесса смерти получается вот какая очень интересная вещь, друзья. В момент смерти как раз нам и приоткрывается истинный лик Абсолюта. Но мы настолько не готовы к этому опыту, что он нас начинает реально пугать. Мы просто привыкли к своему маленькому мирку, к своим маленьким каким-то мыслям, образам, поведениям. Даже если это какие-то космические там мечтания, то они все равно где-то останавливаются. А когда начинает открываться что-то большее, чем мы можем себе представить, это вызывает у нас панический страх. Поэтому всегда и говорят, что час Бога – это страшный час. Или час Абсолюта – это страшный час. что, или там, как в некоторых там, тех же аврамических религиях, что никто не может взглянуть, значит, на него и остаться живым. А почему? Потому что полностью разрушается наше эго, наше представление о себе. А мы ведь хватаемся за него. Арджуна привык быть Арджуной. Понимаете? Он привык сражаться там на колеснице. Значит, да, там жизнь многотрудная, но он к ней привык. Он привык, что там у него две руки, две ноги, голова, что он воин храбрый, сокрушитель врагов. Но, друзья, это концепция. А истинная природа совсем другая. И вот представьте, вот вы привыкли к чему-то, а это начинает рушиться. Это вызывает чувство паники и страха. Да в обычной жизни что-нибудь идет не так, как вы бы хотели. Особенно если очень быстро и от вас ничего не зависит. Ну, это неприятное ощущение. Совершенно неприятное. Так вот, Арджуна был не готов к тому, что вот ему явилось что-то, что больше, чем формы. Больше, чем пространство, время. И это его реально напугало. Поэтому он тут же попросил: «Абсолют, слушай, а не можешь ко мне прийти, как раньше? В таком привычном образе. Потому что мой разум еще не готов это переварить». На что Кришна сказал: «Конечно, пожалуйста. Вот, в своей милости я приду к тебе в той форме, которую бы ты мог переварить». И вот здесь, друзья, очень вполне практичное, на самом деле, такой вывод или такой момент вообще в йоге. Не просите, чтобы Абсолют, что называется, завалился к вам, да, вот в своей необразимой форме. Вы просто можете страшно испугаться. Это будет ощущение, как если бы вдруг приходила смерть. В то же самое время вы помните, да, что Абсолют, он в своей милости может прийти к вам в той форме и разговаривать на том языке, ну, которое вас не напугает. Которое... Ну, когда у вас разум не будет метаться, который вот будет давать нагрузку для разума ровно столько, сколько вы в состоянии ее переварить. Или давать тот духовный опыт в том объеме, который вы в состоянии переварить. Почему? Потому что считается, что если вам действительно вдруг откроется вот этот вот абсолют, то... вы можете из этого состояния уже в обычную жизнь не вернуться. Вы выйдете за пределы представления о себе. Вот. И в связи с этим еще один такой хочу. Ну, это уже такой, знаете, более, может быть, интересный вам покажется. Момент, у меня были ученики, давно еще, правда. Им все, они ни спать, ни есть не могли. Они книжек прочитали про кундалини-йогу. А там же все так таинственно, вот, там, значит, что-то пробуждается, что-то открывается, значит, какой-то опыт переживается. Они ничем не хотели заниматься, они хотели пробуждать энергию кундалини. Так, по-хорошему, по-настоящему, без дураков. Ну и на все увещевания, что это надо делать плавно, что необходима карма-йога как фон, что необходимы какие-то другие медитации, чтобы ты был готов к тому, что вдруг внезапно начнет меняться мир в твоей жизни. Все, конечно же, мы же все самонадеянные, они тоже были очень самонадеянные, они говорят: да ладно, как-нибудь справимся. Знаете, какой наш человек? Лишь бы торкнуло, да. Вот, типа, а эффект будет, да, кайф будет там, да. Ну и давай они эти сочетания мантр, янтр, пранаям, там, не буду даже перечислять, что они там. Ну что, и процессы пошли. Только они их переживали со страшным ужасом. В особенности, знаете, там есть такой очень интересный эффект, когда он такой эффект пружинки, когда ты, знаете, днем оттягиваешь в одну сторону пружину, а ночью она возвращается сама собой в другую. А вот на этом эффекте приходят такие эти скачки. Вот. Совершенно жуткое, ну как потом они рассказывали ощущение, что там весь день практикуешь, да, выходишь на какой-то уровень, но... уровень, ну вот, высокий, но не тот, что хотел. А потом ложишься спать, и вдруг что-то темное, страшное, как смерть, начинает тебя убивать. Это ощущение реальности смерти. Это совершенно жуткое состояние. Мы-то ждем, что, знаете, вот так вот энергию кундалини пробудили, она нас там развлекать начнет, значит. это светопредставление устраивать, да? А это обоюдоострый меч. Понимаете? Он начинает резать ваше эго. А вы хватаетесь за эго. Получается взаимоисключающий процесс. С одной стороны, вы схватились за свое представление о себе, а с другой стороны, делаете практики, которые это представление от вас отрывает насильственно. Ой, как неприятно, как они мне потом все... И потом же, ребят, надо карма-йогой заниматься, помогать всем живым существам, вообще чем-нибудь там полезным заняться. Вот начало доходить постепенно, да, что вот так вот прыгнешь, с одной стороны, ты привык себя кем-то считать. Мужчиной, женщиной, там, я не знаю, да, там, профессором философии или там йогом, адептом тайных наук. А вот представьте, вы пробудили силы, которые начинают вырывать ваше представление о вас самих. Это никак не называется по-другому, как смерть, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому лучше к таким, как вам сказать, экспериментам подходить плавно. То есть вот себе дозу назначил, такую, чтобы приятно было, да? Раз пережил, повеселился, а потом опять какое-то время обычной жизнью пожил, карма-йогой позанимался для блага всех живых существ. Потом опять, то есть плавненько надо, значит, этим всем, что называется, заниматься. Вот. И в то же самое время такая возможность есть. Не надо сразу на себя взваливать тот груз, который не можете переварить. Это касается всего и в обычной йоге. Не надо заниматься в день, там по 10 часов в день. Вот товарищ один у меня йогой занимался. Вот он говорит, когда же все остальное делать? Тут еще новая йога. Говорю, нет, сокращать надо, сокращать. Не надо на себя взваливать больше, чем потащишь. Вот. Да. Так вот, смотрите дальше здесь следующая ситуация, что как бы языком современного, значит, этих программистов абсолютно масштабируемый. То есть в том объеме, какой захочешь, такой и придет. То есть главное, чтобы ну, сам без экстрима, значит, себя вел. Теперь у Васима прозвучал вопрос тут, который он мне пытался, значит, всеми силами задать. Так получил ли Арджуна окончательное познание Абсолюта? Или не получил? И ну, понятно, что из текста следует, что он действительно пережил какой-то высочайший опыт, но не абсолютный опыт в том плане, чтобы если он достиг состояния абсолюта, он бы вышел из мира. Некому было бы, вообще говоря, сражаться. Или по-другому, опять же, в упомянутой мной кундалини-йоге считается, что когда энергия кундалини пробуждена, и она полностью растворила все внутренние структуры, и достигнув центра сознания в макушке головы, сливается, а человек мертв для мира. И это надо понимать и в буквальном смысле слова, потому что реально вот йоги, как утверждаются, которые достигают этого состояния, их тело лежит как труп, зрачки не реагируют на свет. Ну, то есть, любой бы медик поставил бы диагноз – клиническая смерть. Вот почему еще раз я говорю, что некоторым особо рьяным и адептам, которым вот не спится им, не имется пробудить энергию кундалини, ой, как будет неприятно на вас смотреть со стороны, да, когда будет лежать такой, то ли труп, то ли действительно умер, то ли в самадхи. То есть, во всяком случае, я вот не рискую проводить никакие занятия, семинары по пробуждению кундалини, а не дай бог проснется. Что мне, скорую вызывать с реанимации? Вот. Так вот, да уже, знаете, поздно пить боржом. То есть, вот, так вот, что же следует? Следует следующая вещь из этого всего, что, безусловно, да, ну и вообще в индийской философии есть еще градация состояния самадхи. То, что мы просто называем, вот познал высшее. Но там есть целая градация этого высшего. Понятно, для нас это сложная тема.
Можно?
Вот, да.
Mm-hmm. не обязательно, что он выйдет из мира, ведь Кришна сам Абсолют, он поверг немало врагов, но он сражался вместе рядом с Арджуной, и мог быть два Кришны, грубо говоря, просветленных, тем более Арджуна сам просил и хотел, то есть Кришна не навязывал ему себя. У них, более того, сложился даже диалог.
Сейчас, Басим, что-то как-то...
И Арджуна мог бы достичь просветления и при этом не исчезнуть из мира, а продолжить свою жизнь, как Дживан Мукти, как освобожденный при жизни, и кромсать врагов там направо и налево, как это делал рядом с ним стоящий Кришна.
Басим, мне тут недавно неприличный анекдот рассказали. Знаешь, он как начинался? Идут по лесу две красные шапочки. Понимаешь, да? Вот примерно из той же... Вот, да, да, да. Ну там, правда, очень такое похабное содержание дальнейшее, да. Вот, вот, понимаешь, вот так вот сесть и помечтать, а как бы мог бы сделать Кришна, а что бы он мог там и такое сотворить?
Нет, это постижение. Если он постиг, между ними нет разницы.
Басим, ну вот понимаешь, мы сейчас ведем диалог и диспут в плоскости разума. А все, что там пережил Кришна, это выше, чем плоскость разума. Мы можем что угодно сейчас говорить или какие-то схемы выстраивать, но важно одно, что было что-то совершенно фантасмагорическое, что выше, чем наше сейчас понятие размышления. А могло бы быть так? Могло. А может быть не могло. Что мы можем об этом сказать? Мало чего. Мы можем сказать только лишь то, что как бы был получен Арджуной совершенно фантастический опыт, что он перестал уже так вот по-небратски общаться с Кришной, что называется, и попросил прощения за то, что он, значит, как-то так себя неуважительно до этого с ним вел. А вот уже размышлять, как бы ставить себя на место Кришны или на место Арджуны, как бы они могли бы, знаете, всю дальнейшую историю, эту, прошу прощения за сленг, замутить, действительно бы, там бы тот же Кришна мог бы расплодить, помните, как это в «Матрице» агент Смит, расплодить свои тела, да, и уже сражаться одни Кришны против этих, ну, что мы тут можем сказать?
Не про это речь,
о чем?
Это о другом, что Арджуна конкретно говорит, стремлюсь познать тебя, что ему мешает?
Так, найди еще раз этот кусочек, зачти мне.
267-я страница.
267-я страница.
И прям конец.
Да, прям конец. Басим, у нас буквоед, правильно, молодец. Так, держать.
31 стих.
Поведай мне, кто ты, ужасно образный, поклонение тебе, о высший из богов. Смилуйся, познать стремлюсь тебя изначального, ибо не постигаю твоих проявлений.
Ну, вот так вот, да. Значит, не до конца постиг. Значит, не стал еще, не слился полностью с Кришной. Да, собственно, еще раз говорю, друзья, вот по самому, из самого контекста, если бы он познал и стал, он бы вышел из мира. Да, то есть это...
Нет, ну, это конкретный процесс, который запускает определенные вещи. Он бы переродился и так далее. Здесь речь идет о постижении. Его ум бы расширился и стал бы умом абсолютно.
Басим, ну что ты ко мне пристал? Вот кто написал Бхагавадгиту? Ну приставай к нему, что он вот это вот написал? Кришне вот сейчас вот скажи, Криш, ты чего? Чуть, ну меня-то чего? Да.
Что помешало?
Что помешало ему достичь окончательного растворения? Ну Бог его знает. Если бы растворился, тогда бы лила, игра бы нарушилась. Ну представьте, да? Кришна явил себя Арджуне, Арджуна хлоп растворился, что исчез.
Да.
И всю армия осталась обезглавленная.
Вот этот момент перехода, Арджуна растворился, зачем? Вот его не возникает он. Постижение, опять-таки, абсолютно, не означает однозначное растворение. Кришна же нормально стоял там, ничего не растворенный.
Не, я не понимаю, в чем проблема? Я немножко так, так вот ты с такими эмоциями вот что-то хочешь мне сказать, честно говоря, сейчас не совсем понимаю, о чем? О чем ты? Тебе претензии какие-то есть?
Ну, там две претензии. Первая претензия. Нет, ну, значит, не претензии, просто
разговор.
Да. Познал, не познал. Мы выяснили, что не до конца.
Ну, вероятно, не до конца, да.
Ну, так же, как и при смерти, все испугался, вернулся.
Да.
Но достаточно высоко ушел. Вот.
Ну, как помните, есть градация в йогах сутра Патанджали. Есть самадхи с объектом, есть самадхи без объекта, да, там...
Вот. Это первая претензия, которую я
две претензии, которые мы разобрали.
Да.
А второй вопрос, да. Уже вытекающий.
Да.
Вы говорите просто, что если бы он познал, был бы умер. А Басим говорит, да не всегда так
умер. Нет, почему умер? Зачем умер?
Он может в Аржу не остаться, может еще один Кришна появиться, может еще что-то случиться. То есть это не обязательно.
Ну вот еще раз, мы знаете, мы в плоскости...
Арджуна равновеличит...
Успокойте кто-нибудь его.
Ну может быть, это не может быть.
Да, да, давайте немножко, давайте, на самом деле еще раз я хочу сказать, что ценность Бхагавад-гиты в первую очередь не в таком, знаете, философском, скрупулезном изложении, что там кто до какой степени в самадхи поднялся или не поднялся, или почему он в самадхи поднялся, но не умер там и так далее. Не в этом. А ценность Бхагавад-гиты именно вот в ее жизненности, понимаете? Ведь на самом деле, знаете, как сказал классик, каждый из вас стоит на поле Куру. Каждому из вас сейчас идти в бой. Каждый из вас будет сражаться с теми, с кем, может быть, сражаться и не надо. То есть жизнь будет ставить такие сложные вопросы, на которые вот так вот просто тупо не ответить. И каждому из нас нужна поддержка в этом мире. А самая лучшая и высочайшая поддержка, безусловно, от того, кто этот мир создал. И вот тот, кто создал этот мир, спокойненько, вот уже 11 глав подряд, учит, значит, нас с вами этой методике, как с ним общаться. А уж до какой степени там Кришна поднялся в самадхи или не поднялся, ну, как бы с практической точки зрения, ну, понимаете, да, ну, сейчас не поднялся, завтра поднимется, да. Очень интересная, кстати, история, как закончилась Бхагавад-гита, в смысле Махабхарата, тоже мы со временем изучим. И мне бы больше хотелось, чтобы вот из текста Бхагавад-гиты вы вынесли что-то практичное в своей жизни. Понимаете? Да? А вот с этими моментами можно долго разбираться, спорить там и так далее, размышлять.
Вопрос первый, который возник. Глава началась с того, что Кришна сказал, что невозможно постичь меня глазами и другими органами чувств, но можно постичь некими божественными очами, как он
говорит. Да. Вот. Высшей интуиции.
Да, и вот возникает вопрос, когда Абсолют являет себя через какую-то форму, то нет разницы между Абсолютом и этой формой. Но форму мы воспринимаем через органы восприятия.
Нет, подожди, в Бхагавад-гите было сказано про то, что когда он себя проявляет, нет разницы между формой и проявлением. Где это было сказано?
Нет,
это не было сказано. Это ты взял из тантрических методик проведения тех или иных садхан.
Мир один, он и по одинаковому устроен.
Не надо мне про то, что мир один. Мир-то один, но он сложно сделан. Вот, поэтому не надо... Басим, не перебивай, пожалуйста, а то сейчас тебя слово лишу. Вот, значит, ситуация такая. Не надо из контекста тантрических практик вырывать методику и всовывать ее в другую практику, понимаете? А истина одна, вершина у горы одна. Но подниматься на эту вершину можно разными путями, вы помните, да? В одной йоге читаешь, где тебе говорят, что нет разницы между, значит... тем, кто проявляется, и атрибутами проявления. И это попадает под категорию то-то. А в соседней параллельной школе йоги наоборот говорится, что надо разделять и идти методом не то, не то. Ну зачем вы все путаете? Зачем вы все вот это вот в единую кашу мешаете? Есть разные подходы, есть разные... Все, дисквалифицирован. Еще у других есть, потому что начинается уже непонятная такая какая-то перебранка. Мне главное, чтобы остальные поняли текст, Басим. А эти темы, чтобы они даже... Все, уважение прояви ко мне. Пожалуйста, помолчи. Да.
Вопрос такой, вот когда Кришна явился Арджуне, он являлся через, ну, вот с этим Анас Будхи там мчит, или все-таки это было какое-то...
Я понимаю, да. Нет, через интуицию. Через интуицию. Вне, то есть вне вот этой вот обычной, вне обычной этой самой, но косвенно следует, что в дальнейшем, познав, ну, как бы вот этот вот смысл, Арджуна стал интерпретировать его уже через вот обычное. Ну, явление, ну, как бы копии через Будхи, да, все, что я видел до этого, все там боги, все эти, ну, небожители там и прочие, кто были перечислены, они всего лишь являются проявлением твоего. То есть он получил толчок значит, извне, а потом связал это со всем своим предыдущим опытом. Он сказал, что да, я понимаю, ты бог и богов, ты там выше, чем Брахма. Там все тебе поклоняются. Ты что-то наиболее высшее, чем все второстепенное. Понятно, о второстепенном он знал из обычного опыта. Вот. Так, еще вопросы есть? Да, прошу.
А вот некоторые назад говорили про то, что мы боимся смерти, потому что много раз умирали.
Ага.
И этот опыт нам не понравился.
Не понравился.
А почему не понравился? Если наше я как бы много раз рождается и умирает, на каком-то этапе наше я как бы уже знает, что он снова родится, даже если умрет. И то есть уже как бы надо проще.
Ну вот попробуй расскажи всем, всем, кто значит, да, что надо проще. Нет, нет, друзья, ну логика очень предельно простая. Смотрите, логика творения, логика устройства человека. У вас есть ваше высшее я. Оно не рождается и не умирает. Но, да, у вашего высшего я есть проявление. Это проявление называется прана. И вот ваше высшее я по глупости, точнее не по глупости, из-за неведения изначального, начинает делать ошибку, начинает считать себя своими проявлениями. И хватается. А вы знаете, когда вы вот, упорствуете в каких-то своих значит, этих заблуждениях, да, то всякая попытка развеять эти заблуждения воспринимается чрезвычайно агрессивно, отрицательно. Вот точно так же и что такое есть смерть? Смерть это когда вы начинаете считать себя своими телами и привыкли, что эти тела вам подчиняются, вы можете там управлять. Ну, вы живете, да? А тут вдруг происходит принудительное разотождествление. Вот вы считали себя телом, вы лелеяли его. Я одного, не знаю, шампуня на свои волосы столько уже это извел. Понимаете, да? А, и, тушку-то надо кормить, значит, купать, ублажать всячески. И невольно, вот это же моя тушка родная, я ж к ней привык. Помните, как дорога, как память мне. А тут что-то или кто-то берет и мою любимую тушку от меня отдирает. И все, она лежит себе неподвижная. Я на нее говорю, одного шампуня сколько извел. Понимаете? Жалко ведь. Вот. И самое интересное, я привык, что что-то мне подчинялось, что что-то было так, как я хотел, а тут это по-другому уже стало. Это необычная ситуация. Мне это странная ситуация. Мне неприятная эта ситуация, друзья. Вот. И вот каждый раз, когда что-то происходит вот в таком принудительном плане, мы воспринимаем негативно, потому что мы считаем себя проявлением, мы считаем себя ну, телом или структурами, или разумом мы себя считаем. А тут вдруг то, к чему мы привыкли, рушится. Поэтому, по сути дела, любая практика умирания, если уж о том речь, она начинается с такой, как ни странно, психологической подготовки. К тому, что, вообще говоря, такое может быть. Потому что вот это самый-самый тяжелый момент. Смириться с мыслью, что, вообще говоря, ты можешь умереть. И разум сопротивляется, и тушка сопротивляется. Вообще эта тема неинтересна. Вот я тут встречался после Нового года с двумя, не с двумя, там, с множеством значит, своих там сотоварищей. И вот я с ними разговариваю, мы с ними в бизнесе в свое время там, делишками, делами, делищами вот так занимались. И вот я с ними разговариваю, они говорят, что делать? Я говорю, йогу преподаю. А, йога, да, классно. Ну, зашла разговор про реинкарнацию, рождение, смерти. Они говорят, а нет никакой реинкарнации, нет никакого рождения, смерти. Я говорю, ну а что ж с тобой после смерти будет? Да, просто умру, все. Вот. И вдруг я понял, что у этих людей внутри есть слепая зона. Есть вопросы табу, на которых они не размышляют, не рассуждают. Они их панически боятся. Когда внешняя жизнь демонстрирует смерть, они страшно пугаются, и они быстрее стараются это куда-то в сторону, и об этом больше не думать. Они уходят там в работу, в зарабатывание миллионов, там очередных дворцов строительства, ну, не знаю, там люди, в общем-то, состоятельные, могут себе позволить. Но у них есть слепая зона, как бы, их разума. Внутри них есть вопросы, на которые они боятся размышлять, они боятся вообще о них даже думать. И вот это вот вопросы рождения и смерти. Потому что сразу начинаешь думать, и от одной мысли, что как-то может быть по-другому, на очень глубоком уровне как-то не по себе становится. И поэтому разум просто блокируется. Поэтому не так-то просто заставить людей от хорошей жизни размышлять над вот этими вопросами рождения и смерти. Вспомните, даже Будда, прежде чем заняться этими вопросами, да, помните, он встретил болезнь, там, голод, смерть и так далее. Только после этого он начал размышлять, и то тоже, как человек очень умный, он понял, что если это произошло с другим человеком, то почему это не может произойти со мной? Чем я от него отличаюсь? Ну, умный был человек Будда, понимаете, да? Так вот, здесь та же самая ситуация. Мы просто не склонны думать о вопросах смерти. И тем самым даже психологически мы не можем подготовиться к процессу смерти. И, соответственно, а если мы умираем, то нам очень страшно и непривычно. И мы вместо того, чтобы действительно понять, да, умер, все умер, да, вот, а вот теперь вот это вот абсолютно. И вот считается, что если человек в момент смерти действительно понял, да, умер, а это абсолют, то в этот момент он просветляется. Это называется йоги умирания, вот так, когда в момент смерти вы достигаете высшей цели. Но чтобы это понять, надо всю жизнь, прошу прощения, как папа Карло, вкалывать, ну, имеется в виду заниматься там всеми видами йоги, чтобы не растеряться. И вот на первый план выходит не какие-то там могущественные мантры, янтры, а именно психологический настрой. Вот есть психологический настрой умирать? Да, ты что-то получишь от своей смерти. Нет психологического настроя. Тебе откроется, ты растеряешься, и тебя тенденции твоей кармы понесут, а ты от страха будешь рождаться там, где подвернется любое, что называется, ждущее тебя лоно. В любой семье, в любом теле. Вот. Вот таким образом. Но, а по большому счету, конечно же, ваше высшее не рождается, не умирает. А протягивается ассоциативная связь к проявлениям. Она протянулась, да, вы считаете себя телом. Тело живет. Вы считаете, что вы живы, потому что тело живет. Кто-то оборвал эту связь ассоциативную, вы считаете, что вы умерли. И так из жизни в жизнь.
Просто вот все люди знают, что придет смерть. Но все живут так, что они бессмертны.
Да.
Это объясняется тем, что вот интуитивно мы знаем, что мы бессмертны. Но как бы считаем себя не тем и думаем, что мы вот так бессмертны.
Да я бы не сказал, что все живут так, что они бессмертны. Здесь какая-то помесь всего.
Теоретически мы можем каждый день умереть, но никто же об этом не думает. И как бы строят планы, и все так живут, как будто мы бессмертны.
Ну, вот, вот, да, вот, данность, данность. Есть еще вопросы у кого-нибудь, какие-нибудь? Только неубастимо. Да.
Мы говорили о том, что вот часто нам через кого-то вот здесь абсолютно взял и ушел. И
еще раз не понял. Поподробнее.
Нам интересно, да, когда вот мы через него там что-то светит, нам светит абсолют. И вот пока светит, интересно, когда перестало, нам неинтересно.
Да.
Но он же никуда не делся, правда?
Кто, абсолют или человек?
Абсолют. Так же, что он создал что-то и ушел. Все, здесь нет. Всегда что там остается, это просто же мы не видим, правда?
Ну да, можно так интерпретировать, да. То есть, по сути дела, кругом вокруг вас один абсолют. Вокруг вас сейчас вообще никого нет. Это вам кажется, что вы сидите в зале и слушаете лекцию, вокруг вас люди. Нет никаких людей. И лектора нет. Есть только вы, и все, точка. А вокруг вас абсолют. Вот знаете, как марионетками через многие эти самые куклы играют. Вот. Вам кажется, что это, знаете, их много, вас всех много, а вас всего двое. Вы и абсолют. Все. Вот вы с ним разговариваете, а он вам отвечает. На самом деле это очень-очень такая сильная медитация. Если вы когда-нибудь попробуете ее попрактиковать, очень-очень странно, на странных вы себя ощущениях поймаете. Как ни странно, это приводит к тому, что в дальнейшем вы как раз избавляетесь от неведения, от того, что вы считаете себя не тем, чем вы являетесь на самом деле. Почему? Да по простой причине. Если все от абсолюта, то ну, как бы, вы не в состоянии поделить людей на плохих и хороших. Если все проявление абсолюта, да, то у вас внутри вырабатывается ровное отношение ко всем. А ровное отношение ко всем приводит к тому, что уже разум не мечется. А разум не мечется, и вы уже понимаете лучше свою природу. То есть это на самом деле метод садханы. Ну и, конечно же, другой разговор, что как-то, хотя бы если не во всех считать, а скажем, своем муже или жене. Да, вот там, скажем, жена там вся то хорошо ведет, то плохо. То хорошее настроение, то плохое. Можно как бы с одной стороны подходить к этому, там, то радоваться, то не радоваться, да? А можно сказать, не, жена, она то и жена. Это единый абсолют. Да, вот своим хорошим настроением он хочет что-то мне сказать, ну и своим плохим настроением он хочет мне что-то сказать. И если он мне что-то говорит в плохом настроении, то это не значит, что я должен с женой разводиться, искать себе другую, да? Потому что, по сути дела, это не жена говорит, а абсолют через нее говорит. Уж лучше дослушать сразу до конца все, что он скажет, да, через одного, а не так, не фрагментарно, а от разных этих. На этом тоже очень много практик построено, практик бхакти-йоги. Вот. Но это уже вопрос, знаете, личной, как бы это сказали на Востоке, личной садханы. Личного духовного такого совершенствования. Так, еще вопросы есть? Да.
То есть, получается, абсолют учит нас общаться с ним, и все. Фактически вся эта вот деятельность это вот к этому сводится.
Абсолют учит нас общаться с ним только в одном случае. Если мы просим его об этом. Если мы, во-первых, волеизъявляем, первое, что он вообще есть. Потому что если мы волеизъявляем, что его нет, мы живем так, как если бы его и не было. И он никогда не будет навязывать свое присутствие, тем более учить, как с ним общаться, если вы в своей вселенной сказали, нет никакого абсолюта. Значит, вот вдумайтесь в эту логику, друзья. Мир очень сложен. Но с другой стороны, если вы волеизъявили в своей личной вселенной, да, есть для меня абсолют. И в дальнейшем говорите, да, есть абсолют. Слышь, я тебя признаю. А теперь научи-ка меня, как с тобой лучше-то общаться. Ну и глуп я. Абсолют говорит, ну ладно, так и быть, на тебе Бхагавадгиту. Читай, читай. Понимаете, да? То есть и Бхагавадгита является действительным откровением для тех, кто волеизъявил абсолют, и кто хочет научиться с ним общаться. И наоборот, Бхагавадгита это совершенно какая-то тупая билетристика, уж не знаю, как это что-то такое, худосочный триллер, там, не знаю. Да, то есть для тех людей, которые, да нет никакого абсолюта, и вообще знать мы не хотим. Какая-то фантастика антинаучная, фэнтези какое-то, понимаешь? Даже не фантастика. Научная фантастика, там все атомные корабли. А тут раз, значит, из человека во что-то такое непонятное, из непонятного опять в человека. Вот, поэтому это вопрос, друзья, нашего личного волеизъявления. В первую очередь, а потом уже следующего волеизъявления, как бы мы хотели, чтобы пришел абсолют. Понятно, да?
Ну, то есть, все сводится именно, откуда идет первый импульс, от я или как?
Так, давайте еще раз по-хорошему. Из аксиоматики йоги следует, что абсолют сделал нас всех свободными от всего. В том числе и от знания того, что абсолют есть. Потому что это бы знание предопределило все наши поступки и сделало бы нас несвободными. Соответственно, если мы с вами сделаны по образу и подобию абсолюта свободными и волеизъявляем, чтобы не было никакого абсолюта, его в нашей жизни никогда и не будет. Наоборот же, если мы, сделанные по образу и подобию абсолюта, свободные, волеизъявляем, хочу, чтобы в моей жизни был абсолют, он в нашей жизни есть. Понимаете? И не понимаете.
Ну хорошо, но вот умирает, когда человек, который всю жизнь прожил с концепцией, что нет ничего.
Абсолюта?
Да, абсолюта, то он
хорошо. Умирает,
но его же высшее я все равно, оно в этот момент как? Оно не видит этого абсолюта или что? И он рождается. Не, снова...
Понимаете, это вопрос. Вы можете. Ну, вот вы много видите абсолюта вокруг себя сейчас. Вы видите разные объекты явления людей. В Индии есть такие йоги или йогини, которые за всеми за вами видят абсолют. И они общаются с каждым вроде как с одной стороны с личностью, с другой стороны, как если бы вы все были единый абсолют. Это вопрос майи, интерпретации мира. Интерпретировать то, что ты увидел. Представьте, вы всю свою жизнь прожили с концепцией, что нет никакого абсолюта. Вы начинаете умирать. Идет принудительное разотождествление. и без того, что называется, на душе тошно, умер. Так еще попробуй в этом всем разгляди абсолюта, понимаете, да? То есть просто мы не готовы его увидеть. И мы его не видим. Значит, соответственно, что происходит? Мы попадаем, согласно законам кармы, в следующее рождение. Как прожили предыдущую жизнь, согласно этому, начинаем рождаться в следующей жизни. Абсолют тут абсолютно ни при чем, друзья. Он сам по себе. Закон кармы сам по себе. Закон реинкарнации и рождения смерти более, как вам сказать, более простой механизм. Более, понятие рождения и смерти более простая вещь, чем понятие абсолют. То есть можно умирать и рождаться, но это вовсе не гарантия, что через миллиард жизней вы приблизитесь к концепции абсолюта. Понимаете? Поэтому говорят, вот сколько надо жизней, чтобы человек 100% поверил в то, что абсолют есть. А вопрос лишен смысла. До тех пор, пока не волеизъявит, этих жизней может быть бесконечно. То есть нет такой, знаете, прямой зависимости количества жизней и уровень. Есть абсолют или нет. Пока не волеизъявите, не будет его. А если волеизъявите, так и в этой жизни достаточно, чтобы прекратить круговорот рождения и смерти.
И что же, и даже учителя не помогают. Как тоже внушают умные мысли, что вот...
В чем не помогают учителя?
Наталкивать на концепцию абсолюта.
Но, понимаете, учителя, по-моему, только и делают с утра до ночи, что наталкивают на эту концепцию. Так только все глухи. Если, понимаете, если вот я могу ходить по метро и кричать, друзья, приходите на йогу, приходите на йогу. А все будут на меня смотреть, как на придурка. А откликнутся только лишь те, кому эта концепция близка. А для кого что йога, что борьба на найских мальчиков? Они меня просто видеть, но не видеть. Слышать, но не слышать. Ну, не слышать, понимаете, да? Вот. Что-то сегодня вы как-то сегодня не это самое. Или непонятно.
Это надо думать.
Да, думать понятно надо, да. Есть еще вопросы? Так, вопросы есть еще? Может, заочников что там на связи есть?
Они вопросы не задают, только обсуждают.
Чего они обсуждают-то? Свои какие-то личные дела? Давайте так. Во время трансляции пресекать все обсуждения, не имеющие отношения к лекции. Потому что не для этого трансляции.
Да, мы... По лекции.
Ну, по лекции хорошо, да.
То есть, получается, что человек должен рождаться только потому, что он как бы не процветел, его какие-то его тенденции, какие-то страхи,
тянут? Давайте еще раз. Да, почему после смерти вы должны родиться, да?
Закон сохранения энергии?
Да нет. Закон сохранения энергии тут ни при чем. Вы должны родиться... Потому что вы умерли. А почему вы умерли? Вопрос. Нет. Послушайте, все не так просто. А почему вы умерли? Потому что на определенном этапе эволюционного развития вы сперва были бессмертны. Очень-очень долгое продолжительное количество времени бессмертны. А потом, когда-то каждого из вас осенила совершенно замечательная находка, догадка. Вы придумали смерть. Каждый из вас в свое время придумал смерть. Смерть, друзья, это не то, что придумал абсолют. Это ваше личное ноу-хау. А знаете, почему вы придумали смерть? Потому что это более выгодная конструкция. Ваша свобода при вашем уровне незнание и неведение больше, если есть смерть, чем если бы смерти не было. Смерть более выгодна в плане свободы. Но опять же, при данном уровне неведения. Скажем, два живых существа с одинаковым уровнем неведения в отношении себя самих. Одно живое существо волеизъявило, чтобы в его вселенной была смерть, другое не волеизъявило. То живое существо, которое волеизъявило, тут же попало под круговорот рождения и смерти. И с одной стороны, вроде как неприятно. А с другой стороны, свобода в течение вот этих вот рождений и смерти больше, чем у другого существа. Это в эволюционном плане более выгодная конструкция, друзья. Вот. Поэтому каждый из вас когда-то жил вечно. Вот. Но потом вам почему-то эта перспектива надоела. Скорее всего, я догадываюсь почему. Потому что вы успели понапридумывать в своей личной вселенной таких законов неразрешимых, что ваша вечная жизнь превратилась в вечный ад. И вот там, не знаю, на каком-то миллиарде количества лет вы вдруг нашли способ, как этот вечный ад от своих непродуманных волеизъявлений перед этим скорректировать. Вы придумали смерть. Все очень хитро. Вот, но и следующий момент, что на самом деле, как придумали смерть, так можете ее и отменить в свое время. И как утверждают йоги, на определенном этапе самопознания вам не будет нужна больше смерть. То есть в этом смысле достижение бессмертия теоретически обосновано в йоге. То есть это не просто придумка, что вот, вот хорошо бы там жить вечно. Вот. Более того, бессмертие как в таком смысле, что вы не теряете потерю памяти, да? Ну, потому что когда мы умираем, рождаемся, собственно, чем отличается? Мы сменили тело, и мы не помним опыт. Ну, не помним во всех его красках. Да, так вот, можете достичь такого состояния, что будете рождаться, умирать, но без перерыва памяти. Действительно, там ламы, йоги, они демонстрируют, что с самого раннего детства они уже все помнят, что надо. А можно, как говорится в йоге, физически достичь такого состояния, что сохранять сколь угодно долго свое физическое тело. Но, сразу же оговорюсь, опять же из этих текстов говорится, что жить там больше там, 300-400 лет ну, надоедает. То есть редко кто там живет дольше. Хотя, говорят, был там бессмертный Бабаджи, но вот недавно, говорят, умер тоже.
В очередной раз.
В очередной раз, да, бессмертный. Угу. Да, можно.
Ну, вероятно, не мы сами придумали, потому что мы сами довели себя до вечного ада. Значит, мы еще не настолько самоосознанно, чтобы управлять такими понятиями, как смерть. Но мы...
Так, нет, стоп, а кто ж придумал? Кто придумал? Подожди, кто придумал?
Я не говорю, кто придумал.
Да, кто?
Тело мы получили вместе с этим механизмом смерти от учителей йоги, которые смогли создать это тело.
Нет, хорошо, но для того, чтобы жить в теле, подверженном смерти, послушай, надо как минимум более...
Мы лишь души, которые заселили эти тела. По милости учителей. Мы можем воспользоваться...
Это Басима сегодня это самое. В атаку прет. Значит, Басим, для того, чтобы воспользоваться самыми расчудесными телами, в которых заложен механизм смерти, надо как минимум волеизъявить Вселенную, где есть смерть.
Нет, достаточно вот я
достаточно
когда,
чего?
Вот я, допустим, хочу жить в квартире, даже не хочу жить в квартире, мне говорят, здесь прекрасная квартира, приходи, живи. Я говорю, о, отлично, я прихожу и начинаю ее исследовать.
Васим, для этого в твоей...
Я понятия не имею, что это такое.
Господи, что ты за агрессия?
Зачем вы меня перебиваете с этим?
Что с ним сегодня? Кто-нибудь может объяснить?
Объяснить?
А? Ничего не слышу.
Не надо.
Я ничего не слышу, да.
И, в этом теле уже заложены вещи, о которых мы понятия не имели, мы о них еще не были изъявляли. Но раз мы живем в этом теле, то мы попадаем под действие законов тех вещей, в котором, ну, которые есть в этом теле.
Еще раз, Басим, для того, чтобы попасть в квартиру, надо в своей личной вселенной хотя бы волеизъявить, что квартиры вообще бывают.
Да, это мы захотели.
Вот точно так же, чтобы получить смертное тело, надо как минимум волеизъявить, что в твоей личной вселенной есть смерть. Так, ладненько. Это вопрос, друзья. На самом деле есть такой чудесный раздел йоги, касающийся смерти. Вот от всех вопросов, которые мы сейчас с вами рассматривали. Как ни странно, этот раздел называется тантра-йога. Потому что этот раздел исследует наслаждение и вопросы рождения. А вопросы наслаждения и рождения вы никогда не поймете, если вы не поймете вопросы смерти. А вопросы смерти вы поймете только лишь, значит, если будете вот так вот аксиоматично, ну, размышлять надо. Так, ладно, у нас уже время закончилось, на медитацию, наверное, время не хватит, хотя надо бы, да? Надо бы медитацию провести. Ну ладно, давайте, в следующий раз. Все, на сегодня все. Ура!